Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся к разговору. Сегодня я беседую с настоятелем Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском игуменом Пантелеймоном Королевым. Я Александр Ананьев. «Нищету Христову возлюбиши, бессмертной трапезы ныне наслаждаешься», говорим мы в молитве о блаженной Ксении Петербургской. «Нищету Христову». Что такое нищета Христова и чем она отличается от нищеты, отец Пантелеймон?
По факту, по внешне наверняка ничем. Вопрос именно нашего отношения, вопрос того, избираем ли мы ее добровольно или же мы ее принимаем с отвращением и ненавистью, как...
Но, получается, Христу это надо?
Господь нас пытается научить в этой школе временной жизни тому, каким образом войти в Царство Небесное. И каждому он задает свои задачки и свои уроки. И иногда человеку нужно почувствовать заботу о нем Бога через то, что Господь дает ему много-много подарков. И в каких-то случаях зазнавшемуся человеку нужно почувствовать, что Господь о нем заботится, получив определенный щелчок по носу и что-то потеряв, и таким образом опомнившись и почувствовав, что Господь так о нем заботятся, что вот он пошел по неправильной дороге, и вот этот сначала щелчок по носу, да, потом более какие-то резкие могут быть движения со стороны Бога. Если человек решает идти напролом в сторону греха, то Господь может и более резко останавливать. Может не останавливать. Здесь сложно какие-то вводить общие формулы. Педагогика Божия по отношению к каждому из людей, она персональное, и поэтому вот даже при большом сходстве внешнем мы очень сложно нам догадываться о том, что происходит внутри, и в Апокалипсисе говорится о том, что в Царстве Небесном Господь каждому даст камень белый, на котором написано его имя, и этого имени никто не будет знать, кроме самого человека и Бога, и это имя по толкованию будет характеризовать именно взаимоотношения этого человека и Бога. Поэтому у каждого взаимоотношения они личные, и вот какие-то есть общие законы духовной жизни, но не обязательно вот, да, два человека, находящихся в нищете, вот, в очень похожих обстоятельствах, вот, для одного это, может быть, действительно нищета ради Христа, и вот он эту нищету принял, отдав все свои деньги на лечение вот какого-нибудь близкого человека. Вот, а для другого эта нищета может быть каким-то вразумлением от Бога за то, что вот он, наоборот, не отдал деньги, на, когда мог это сделать, и когда все ему, в сердце его подсказывало, что именно так надо сделать.
Щелчок по носу, вы сказали, мне очень понравился этот оборот. Давайте предположим, что нас сейчас слушает человек, потерявший позавчера работу, у него ипотека, два потребительских кредита, один микрозайм и в семье четыре человека.
Недостаточно информации.
Сложившаяся ситуация. Потому что... Это щелчок по носу от Бога или сам накосячил?
Конечно, ситуация, да, такая сложная, но вот вопрос в том, как это принять. Вопрос, да, есть книга Иова, у которого не было ипотечных займов, но который лишился всех своих имений, у которого погибли дети и которого очень сильно пошатнуло здоровье, и жена ему говорила, что вот, прокляни Бога и умри. На что Иов отвечал: если мы принимали от Бога доброе, неужели не примем и тех трудностей, которые нам посылает? Если мы принимаем от Бога, вот чувствуем вот эту его крепкую десницу, которая нам это посылает, ну вот, и это тоже становится нашим благословением. Вот, и возвращаясь к Апокалипсису, который у нас в Троицком соборе изображен, к которому я регулярно обращаюсь, вопрос не в том, кого какие беды будут постигать, а в том, какие, как люди будут к этому относиться, потому что одной из ключевой фраз является про то, что люди не покаялись воздать славу Богу вот в этих трудных обстоятельствах. Кто-то это принимал действительно как действие Божие, кто-то и действие Божие заботливое, а кто-то воспринимал как акт ненависти, отвечал ненавистью.
Угу. Ну, то есть, в любом случае мы определяем, от Бога это или не от Бога.
Мы определяем, куда мы поворачиваемся лицом. Угу. Точнее, каким лицом мы поворачиваемся к Богу. Гневным ли или же принимающим. И здесь, вот, да, если мы к Богу скажем, хорошо, вот я лишился работы, да, вот принимаю это как из твоей руки, из другой твоей руки прошу, да, подай мне помощь, как из этого, да, подсказку, как из этого выкарабкиваться. И мы не теряем при этом самого главного своего сокровища – веры и благодушия. Можем и при потере 5 рублей потерять и веру, и благодушие, да, вот у нас выпала монетка, и мы начинаем всех и вся проклинать и превращаем мир вокруг себя в какое-то черное месиво.
Вопрос, который подразумевает фактически ответ «да» или «нет». Но думаю, что вы дадите более развернутый ответ, чем «да» или «нет». Чем больше у тебя есть в этой жизни, тем дальше ты от Бога, да или нет?
Тем больше на тебя ответственность.
Ну, Ксению Петербургскую нельзя было назвать безответственным человеком, но она делала все, чтобы деньги, какие-то вещи, начиная с зеркалом, заканчивая едой какой-то, не задерживалось у нее в руках дольше, чем на полдня. Она сразу находила, кому это все отдавать, будто бы боялась, что это утащит ее подальше от Бога.
Ну, Евангелие нам говорит о том, что трудно богатому войти в Царство Небесное.
Именно, я об этом и говорю.
Трудно, но не невозможно. И здесь мы принимаем на себя ответственность распоряжения тем, что Бог дает в наши руки, и прекрасен тот менеджер, который умеет найти моментальное применение ресурсам, которые попали в его руки. Ксения, наверное, в этом смысле была идеальным менеджером, да, вот, и она сразу распоряжалась теми ресурсами, которые были у нее. Кому-то нужно на это больше время, кто-то распоряжается большими, ну, иначе распоряжается, да, и вот ворочает какими-то совершенно иными суммами. Но здесь в моих любимых повествованиях о египетских отшельниках в районе 4-5 века, в самых разных потеряках, есть диалог двух монахов, где один укоряет другого, что тот не оставил своих принадлежавших ему полей и продолжает о них заботиться, на что укоряемый отвечает, что «скорее ты, дорогой друг, прилепишься сердцем к тому шилу, которым ты работаешь, чем я прилеплюсь сердцем к тем полям, которыми я управляю». И здесь вопрос... Эти штуки проверяются потерей, да? Если человек, потеряв свое шило, лишается всего душевного спокойствия, то, конечно, его сердечная привязанность очень велика к этому шилу, и надежда на Бога в этом случае падает и рассыпается. А если он, потеряв эти поля, остается благодушным и вот совершенно спокойно смотрит в будущее, наверное, сердце его к этим полям не прилеплялось. И здесь вопрос именно той свободы, которую мы имеем и которая является одним из важнейших даров, который Бог нам дает, и из другого классического произведения, из душеполезных поучений о Дорофее, есть тоже эпизод, где Досифею, который управлял больницей, понравился какой-то нож, и он считал, что этот нож будет очень полезен в больнице, и он пришел к своему Авве, к Дорофею, и спрашивает, можно ли купить этот нож, на что Авва начал его ругать: «Неужели ты хочешь быть рабом этого ножа? Но если этот нож нужен, то купи его для больницы, но никогда не прикасайся к нему. И Досифей купил этот нож, но никогда не прикасался к этому ножу, не пользовался. И даже вот когда надо было его кому-то передать, вот он просил: возьми сам. И здесь вот это рабство по отношению к вещам, которые в нас при обилии этих вещей потихонечку входят, гаджеты прилипают к рукам, нам сложно и некомфортно передвигаться пешком, если у нас есть машина. Вот эти все истории, они, конечно же, то есть вещи пытаются к нам прилипнуть, да, вот наша падшая природа пытается вот на природу материальную опираться. Но когда мы чувствуем вот от этого свободу и что вот нам, да, что вся, сколько бы у нас вещей не было бы, да, нам нищему собраться, припоясаться, да, что вот это есть ощущение, что вот, ну, отлично, есть какое-то количество вещей, которые тут вокруг меня есть и которые ко мне пытаются прилипнуть, но вот я получу вот какое-нибудь назначение завтра в другое место и с легкостью окажусь там вот, без каких-либо сожалений о тех вещах, которые я имел. Это, да, то, что касается вещей, ну, более сложная, честно, история, которая касается взаимоотношений с людьми. И понятное дело, что вот если вы захотите с завтрашнего дня подражать блаженной Ксении и пойдете нищенствовать, наверное, это будет не очень разумный поступок по той причине, что есть люди, которые зависят от вас. И здесь надо очень внимательно смотреть то, в каких действительно мы обстоятельствах находимся и за что с нас Бог спросит в первую очередь. Да, у блаженной Ксении не было детей, и поэтому она не была вот связана попечением о них.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском игумен Пантелеймон Королев сегодня отвечает на вопросы неофита. Я, Александр Ананьев, не могу не спросить, а как же Алексей человек Божий? У него что же был человек, данный ему Богом, за которого он должен был нести ответственность? Но на следующий же день после венчания он уходит от своей молодой жены и начинает вести тот самый образ жизни, который вела блаженная Ксения Петербургская.
Я не знаю, что происходило в его душе, какие были там борения и устремления. Но, видимо, он чувствовал, что вот есть более важная задача, и что есть именно благословение Божие на то, чтобы ему ввести вот такой одиночный образ жизни.
Мы подходим к финалу нашего разговора, и в этом финале мне очень хочется получить от вас, ну, если не ответ, то хотя бы утешение и наставление. Я очень сильно смущен тем, что на словах я как-то почитаю вот этот подвиг Ксении Петербургской. Я на словах, опять же, говорю, что вот да, она для меня пример, она для меня ориентир. И в этом есть дикое лукавство, потому что я одной рукой как бы говорю: да, да, я вот прям вот я за вас, я самый за вас тут из всех вокруг, а другой рукой я смотрю на свой счет в мобильном приложении там всех трех банков и смотрю, там кривая вверх идет или вниз, если вниз, я расстраиваюсь, если вверх, я как бы доволен, я ищу какие-то новые проекты, которые принесут мне еще больше денег, и мы все так делаем. И в этом смысле я потом иду в храм и как-то, даже не зная, как сформулировать это на исповеди, говорю: ну вот я веду не тот образ жизни, наверное, который должен был вести, но я ничего не могу сделать иначе, потому что у нас 21 век, у нас с женой ипотека, и, в общем, мы хотим еще и квартиру сменить. Что делать во всей этой истории? Действительно ли я грешу? Действительно ли тот образ жизни, который я веду, он греховен? И в каком смысле Ксения Петербургская, вот ее служение, для меня пример? Потому что я никак не Ксения Петербургская ни по одному пункту.
Я думаю, что великий педагог, Господь, вам подскажет, каким образом правильно действовать. И здесь нет необходимости никакой придумывать себе подвиг. Блаженная Ксения, вот она, будучи замужем, почти наверняка не могла себе такого вообразить, что она вот будет этим заниматься. И здесь, опять-таки, возвращаясь к моим любимым патерикам, есть история про одного монаха, который пришел в общую для всех монахов пекарню для того, чтобы испечь себе хлебы. Вот там, тогда, в те времена, в той местности, монахи каждый пек себе хлеб. И пришел брат, который сказал: «О, рад тебя видеть, помоги мне, пожалуйста, испечь для меня хлебы». Он помог этому брату. Собрался печь для себя, приходит другой брат, говорит: «Помоги мне испечь». Помог он и третьему. После того, как он помог пятерым испечь хлебы, да, он испек себе и вернулся в свою келью. И здесь вопрос не в том, что мы не несем каких-то особых подвигов. Вопрос в том, как мы откликаемся на те задачки, которые Господь нам ставит, как мы отвечаем тем людям, которые к нам приходят. Вот если мы стараемся, чтобы наше сердце было открыто и отзывчиво, если мы понимаем, что кривая в наших банковских счетах несколько поползла вниз по той причине, что вот к нам пришли наши друзья, оказавшиеся в трудной ситуации, и мы помогли им купить лекарства или какие-то другие нужды их закрыть, и мы спокойно к этому относимся, понимаем, что отлично, здесь у нас поползло вниз, мы более-менее остаемся в рамках допустимого, хотя какие-то штуки у нас оказываются отложенными на непонятное время, но опять-таки мы здесь мамоной неправедной, покупаем себе, да, находим себе друзей, которые окажутся нам намного важнее в тот момент, когда у нас будет беда. И поэтому вот мы здесь не столько это такая торг, да, но, по крайней мере, вот наши инвестиции в наше сердце. Да, вот, и об этом же говорит Евангелие, что там, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Если наше сокровище находится в нашем добром отношении к людям, которые к нам приходят, это очень ценное сокровище. И вот мы из этого сокровища получим и прибыль. Вот у блаженной Ксении сокровище было в первую очередь в ее молитве, в тех людях, с которыми она встречалась, тоже она радовалась тем людям, которые к ней приходили. Преподобный Серафим Саровский, конечно же, вот радовался всем приходившим к нему, когда он открыл двери своего затвора. И вот это планомерные инвестиции в наше сокровище, мне кажется, вот как раз та правильная стратегия, которой можно следовать. И местами вот эту стратегию, да, там, где она становится непонятной или, наоборот, слишком понятной окружающим, можно прикрывать дурачеством, юродством.
Последний вопрос. В житиях святых нет ни одной истории, которая звучала бы примерно так. Жил-был мужик, он был обычный, нормальный, у него была работа, семья. Он был хороший, а потом он умер и стал святым. Нет таких историй, они все подразумевают подвиг. Тот образ жизни, который я веду, и я прекрасно понимаю, он не ведет к святости. А грех – это то, что ты понимаешь, что ты делаешь неправильно, но продолжаешь делать. И тот факт, что я веду образ жизни, который я сейчас веду, понимая, что он не ведет к святости, это грех или нет?
Есть такие жития, причем довольно много. Про то, что жил-жил мужик, вот, а потом увидел, что христиан ведут на пытки, и сказал: «Ой, я тоже христианин». И его тут же усекли мечом. Или благоразумный разбойник. Вот даже не просто жил-жил мужик. Да, не очень хорошо он жил. Однако вот он в последний момент воскликнул Господу, да: «Господи, помяни меня во царстве Твоем». И вот это уже эта фраза его ввела в рай. И эта история, да, может быть, история долгой и пламенной любви к Богу, а может быть история святого как краткий такой пламенный порыв, происходящий в последний момент. И здесь, конечно же, вопрос не в том, что откладывать этот момент и говорить, что вот я в самый последний момент смогу, потому что вот есть в этом очень большая доля лукавства. Но вот быть наготове, сказать: «Господи, вот я не понимаю, да, как я сейчас могу к тебе рвануть. Но если ты мне мигнешь, вот честное слово, рвану». Вот, и, ну и Господь может сказать: «Ну, рваться пока не надо, да, вот здесь кирпичик принеси». Вот. И, соответственно, да, будет ответ, что: «Господи, да, вот кирпичик принес, скажи, что дальше». И вот такая готовность, ну, и вот внимательно направленные уши сердца по отношению к тому, что скажет Господь, вот, ну, жизнь может при этом быть вполне наполнена разной бытовухой. Жизнь монашеская тоже, вот она в основном состоит из такой своеобразной рутины. Вот, да, сходили на службы, почитали, да, что-то потрудились, поели, помолились в келье, вот, поссорились, помирились, исповедовались, причастились. Вот, и здесь не то, что есть какое-то там прекрасно, когда есть постоянное горение, но вот важно, чтобы была готовность вовремя рвануть.
Спасибо вам большое, отец Пантелеймон. Я услышал ответ на вопрос, который задавал. Надеюсь, что наши слушатели услышали ответы на свои, может быть, другие вопросы. Сегодня мы беседовали с настоятелем Свято-Троицкого Даниилова монастыря в Переславле-Залесском, игуменом Пантелеймоном Королевым. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Меня зовут Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору вы можете на нашем сайте radiovera.ru. Ну а я продолжу свои вопросы неофита ровно через неделю. Присоединяйтесь.
Светлый вечер. На радио Вера.